Вы слухаеце радыё «Свабода» з пражскай студыі. Вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру дыскусія за круглым сталом пражскага акцэнту, ці можна перагледзець перамогу, каб патрапіць у Еўропу. Свежы выпуск «Свабоды» у турмах, у якое жыццё вернуцца тысячы вязняў, якія спадзяюцца на амністыю да юбілею. А таксама адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў. Роля перамогі ў другой сусветнай вайне і будучыня – гэта тэма пражскага акцэнту. Ці можна адкінуць перамогу, каб патрапіць у Еўропу? Ці варта Беларусі, як і Украіне, прыняць пакет законаў супраць савецкай спадчыны? Па гэтых пытаннях у пражскім акцэнце вядуць спрэчку. Старэйшы аналітык, базаванага ў Лёндане і Менску, цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі і ў Расіі заўсёды адзначаецца з вялікай пышнасцю, а юбілеі, ну, з асаблівай. Між тым не сціхаюць спрэчкі пра тую вайну, якія маюць зусім не акадэмічны характар. Насамрэч, гэтыя спрэчкі пра дзень сённяшній, пра нацыянальную ідэнтычнасць, пра ролю ў ёй памяці, пра другую сусветную вайну. Пры гэтым варта сказаць, што вобразы той вайны ў нашай краіне вакол яе застаюцца, так бы мовіць, поўнымі эмацыйнай энергіяй. Дастаткова паглядзець, як гэтыя вобразы выкарыстоўваюцца ў суседняй Расіі і ў Украіне. Вось на ваш погляд, вось гэтая вельмі высокая, хіба не стрыжневая роля перамогі ў беларускай, расейскай дзяржаўнай ідэалогіі, тое значэнне, якое ёй надаецца, гэта чысты вынік прапаганды, пэўнай інфармацыйнай палітыкі, якая вялася шмат-шмат гадоў, ці гэта ўсё ж такі адлюстраванне, ці нават эксплуатацыя, але ў любым выпадку рэальнай народнай памяці, уласна народных уяўленняў. Сергей, як вы мяркуеце?
Ну, што датычыцца стрыжнявой ролі перамогі, то мне здаецца, што перамога ўсё ж такі для вось беларускага ўраду, для беларускай дзяржаўнай дарогі і расійскай дзяржаўнай дарогі, гэта крыху розныя вобразы, нават зусім розныя. І тут, што мы бачым, безумоўна, што гэта у любым разе вынік інфармацыйнай палітыкі. Але тут такая справа, што адбываецца проста ў апошнія ўжо тут паўтара дзесяцігоддзя такі вельмі значны рэбрэндынг перамогі, і ў прыватнасці, скажам, Расія проста, ну, умоўна кажучы, хоча яе ўсю сабе. То бок, фактычна, калі Пуцін ўжо колькі гадоў назад паставіў пытанне проста пра тое, што вось якбы на самой справе перамога то расійская. І тут безумоўна, што гэта ўжо штосьці такое вось новае. З другого боку, скажам, што робіць беларуская ўлада, то безумоўна, што яны на такую трактоўку пагадзіцца не могуць, але з другого боку яны не прапануюць нічога сапраўды вось такого канцэптуальнага. Я думаю, што ў грамадстве самім, у любым разе, да беларускім грамадстве гэтая вайна засталася як такі, відаць, самы значны момант у найноўшай гісторыі, або нават і ўвогуле у гісторыі беларускага народу. То бок беларускага народу, калі я кажу, я маю на увазі не толькі этнічных беларусаў. І безумоўна, што гэта тое, што звязана было з самім гэтым пачуццём найперш такой экзістэнцыйнай небяспекі, калі сапраўды існаванне беларусаў народнай зямлі апынулася пад пагрозай. І гэта было пераадолена страшной цаной. І безумоўна, што гэта так проста з памяці не выйдзе яшчэ і колькі пакаленняў. Таму, безумоўна, гэтая рэч у свядомасці народа ёсць. Іншая справа, што, безумоўна, беларуская дзяржаўная ідэалогія, яна, здаецца, вось якраз у гэтым плане працуе з вот гэтымі вобразамі, якія сапраўды жывуць сярод людзей, вельмі няўдала, вельмі прымітыўна і фактычна па старых савецкіх схемах.
Алексей, ёсць такое меркаванне, што ўсё ж такі гэта ў значнай ступені феномен прапаганды, а не рэальна народнай памяці.
Я бы сказал так, что, во-первых, есть так называемая культурная память о войне, то, как принято о ней рассказывать в конкретном обществе на уровне системы образования, академических исследований. И есть коммуникативная живая память о войне на уровне индивидов. И эта коммуникативная память, во-первых, может отличаться от культурной памяти, С другой стороны, индивидуальные воспоминания подвержены данной культурной памяти и часто определяются ее содержанием. И сегодняшняя память о войне включает в себя два процесса, о которых вы говорите. Это и пропаганда, и информационная политика, и как об этом помнят люди. Но это сочетание работает разным образом в Беларуси и России. Например, наша политическая элита эксплуатирует память о войне иначе. В ней меньше имперских контекстов и меньше Сталина, даже несмотря на наличие линии Сталина под Минском. И больше ощущения войны именно как трагедии. И это, конечно, связано с тем, что вся территория Беларуси, в отличие от России, была зоной оккупации. С другой стороны, я согласен, что эта память трансформируется и как культурная память, и как коммуникативная память. Носители коммуникативной памяти уходят из жизни, а культурная память сегодня больше подвержена манипуляциям в связи с текущим моментом.
Валер, а як бы вы отказали на пытание? Ну, вось Алексей нам сказал про, як бы, мовить, разные аспекты, разные механизмы памяти. А у меня пытание все ж таки про важность. Вот я думаю, вы ведаете о пытании, в яких люди отказывают, что перемога у Великой Отечественной войне – это самая значная подея в 20-м стагодии в истории Беларуси, а может и за всю белорусскую историю. Это феномен пропаганды?
Коли это каштовность для народа, то отказ честь Сцвярджэнне гэта прадугледжвае наступнае разгортванне лагічнае, што значыць народ свядома праз дэмакратычна абраныя органы ўлады мабілізаваў гэтую памяць, падкрэсліваў у публічных месцах значэнне перамогі. Вы верыце, што, напрыклад, там 50-х годах гэта дэмакратычнае волевыяўленне было магчымае, ці ўвогуле просто те были в Беларуси после закончения...
Валер, коли вы мне задали риторичное питание, я вам откажу, что человечья история наличивает несколько тысяч годов. Демократия – это по часе вельми в узкий момент ее истории. И вы думаете, что такие понятки, как народная память, народное уявление, они связаны только выключно с этим коротким периодом?
Вы на вопрос пытаетесь, если это народ, если это влада. Просто я пробую просто разуметь, каким чином народ у тоталитарным чи авторитарным режимі може має інструменти якби проведення той лінії політики пам'яті, про яку ви кажете. По-моєму, просто відказ однозначно негативний. Це значить, безумовно, народ, народна пам'ять якби може продукувати певні образи, уявлення, певні конструкції, але у недемократичних режимах в лепшем випадку сфера, так би мовити, бытування цих усіх конструкцій, це, так би мовити, вузька народна творчість. Мой відказ, що частково так, частково ні. Це значить, безумовно, пам'ять народна тримає ці уявлення. Безумовно, це важлива подія, коли просто... Це не треба, якби, мати спеціальні дослідницькі, так би мовити, інструментарки, підказати, як це так. Але ті конкретні реалізації, наприклад, починаючи від Кургана Слави, кінчаючи пафосним будинком історії Великої Чорної війни, то тут пам'ять народна якби або безсильна, або в лепшому випадку виступає ніяким заходним імпульсом, який допрацьовується згодно з тим курсом, який тепер є. Чи був.
А зараз про хіба не саме востре питання, яке, на мій погляд, якби лежить, що називається, в подмурку усіх спречок, дискусій вакол той війни. Одним з переможців у Другій сусветній війні був, як відомо, Совєтський Союз. І на той час Білорусь була ягоною складовою часткою. І в этом сенсі, в этой ситуації, це означає ушанування перемоги обов'язково і ушанування совєтської спадщини. І ось ціня логікою про їх непорывність керуються многие з тих, хто пропонує переасансувати Другую сусветную войну. Бо коли перемога легітимізує СССР, існування Білорусі в складі СССР, то, каб будувати незалежну державу, каб йти в Європу, треба відкинути перемогу, треба розбурити совєтський міф. Часом гэтая, вот как бы логічний ланцужок, ён вуалюється розными меркаваннями, треба ведати більш правду про війну, але сутність, вот ідеологічний, як би помніть, посил, вектор, ён менавіта такі. Може бути. А може бути, я і не маю рацію. Валер.
Знаєте, перемога уже давно не легитимизует Советский Союз, бо в этой державе нема. Можно говорить про то, просто про стратегию легитимации, якая была обрана при основании этой державы, когда с перемоги были зроблены вельми далекочажные основы. Основная основа, якая была зроблена, это перевага громадско-политичного ладу, які будувався тоді в Совєтському Союзі, над тим ладом, який був, ясно кажучи, повержений, який був знищений у ході так званої Великої Вітчизняної війни. Але історична хода довела, скажімо, хибність такого виявлення. Це значить, Совєтський Союз здолів закрушити нацистську Германію, але певний історичний час просто розпався під сяжером своїх власних грехів. Тут, якби, знову таки, складане філософське питання. Бо, з одного боку, перемога – це подія, і тут я абсолютно згодний з ранішими вступовцями, яка буде довгий час якби центральною подією білоруської історії. Так сталося, що білоруська нація – це нація молода і супроводить основная подвея 20-го столетия, которая повлияла на ментальность, на светопогляд всех белорусов, связана с оккупацией Немеччины белорусских земель, подчас Другой Световой войны, вызволением этих земель советской армии. Тому попросту тут отказ мой двоякий. С одного боку, вартость перемоги незалежная от деконструкции, от мовы, чи, наоборот, признання стверджения советской спадщины. І, попросту, ідеологічні висновки, які, правда, якби легалізували Советский Союз, як учили на комуністичну ідеологію, вони виборчо не актуальні. Але сама подія, безумовно, ще довгий час буде, як я сказав, вузловим неким елементом білоруської національної пам'яті і спроби затушувати цю подію, неким чином перегорнути все з голови на ноги, то попросту вони, на мій погляд, виручено на перерву.
Сергій, а от який ваш відказ? Ці справді, все ж таки, якби у основі тих спречок, вельми гарячих спречок, які відбуваються і в академічних колах, скажімо, і у, ну, скажімо, громадстві, вони полягають менавіто ось на гэтым питанні. Умовно кажучи, за нашою перемогою нас пустять у Європу? З нашою інтерпретацією, з нашим уявленням? Некоторые люди лічат, ні, не пустять, і тому ми повинні ось якби ад яе адмовіцца.
Коли відказую докладно на ваше питання, ці пустять у Європу, то можу так сказати, що у принципі, умовно кажучи, ось стару Європу, я думаю, що цілком, тому що якби гэта та трактовка, яка ось, в принципі, і зараз у Білорусській державній ідеології є, вона врешті-решт от каштовностям старої Європи, умовно кажучи, не суперечить. Інша справа, що, безумовно, ми маємо на наших межах справу не з старої Європи, а з Європи, так мовить, новий. Тобто новими чальцями його розв'язує, які фактично усю свою ідеологію будують на таким ось антисовітизмі абсолютним. І тут інша ситуація. Тут це питання, як Білорусь буде обирати для себе стратегію ось інтеграції в Європу. На даний момент білоруська опозиція обрала для себе ось стратегію якраз, що ось найперше спрацаваць вот з такими ось силами, якія вот у об'єднаній Європі робить ставку на фактично ревізію вынікаў Другой світової війни.
Сергій, а я не зусім зрозумів. Вот ви чулі от Валера, он сказав, що да нема такої сувязі поміж перемогою і, скажем, савецкасцю. Ну, можна эту сувязь разорвати, адстойваць перамогу, быць супраць савецкасці.
Гэта один з варіантаў. Як на мой погляд, то вялікае ось адрозненне паміж тым вобразам перамогі, які ёсць у державної ідеології, і тим, які є ці, скажімо так, ось присутні ще до гетого, не глядячи на таку моцну інформаційну політику з боку совєтської держави, білоруської держави, це вибір перемоги, як усе ж таки того, що було нерозривно зв'язано з попереднім вельми драматичним досвідом, який, як на мой погляд, цілком відповідає навіть строгому юридичному означенню геноцида. І ось то, що перемога для білорусів, это не так, как для российцев, умовно кажучи, что вот мы такие великие пришли в Европу на танках и все там развалили. Для белорусов это как раз переодоление вот этой небезпеки, якая фактично ставила их перед питанием быть або не быть. И тому, скажем, навод не хлеч на все эти вот годы и годы такой жесткой информационной политики и идеологии, люди памятуют про то, что вот как это все было, как горели вёски и кто такие полицаи, умовно кажучи, і до чого це все йшло. Тобто, не глядячи на те, що, може, вони не розважають в таких категоріях, переговорах, там, геноциду, ці ще щось, але то, що питання було у виживанні, ось, якби, народної землі, це, якби, я думаю, що доволі ясно. Білоруси були не тільки складовою часткою Совєтського Союзу, вони активно удільничали у кшталтуванні цієї самої держави. І сьогодні, коли, скажімо, ось, так ось усі спробують опозиції, так от, це ніяк соромливо сказати, що, мовляв, що, ну, ось ми були у Совєтському Союзі. Ні, це ми і були, і Совєтський Союз. Ось у цьому усе і справа. І усе злочинство Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах. І усі досягнення Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах.
У ефірі «Праський акцент». Тема випуску – чи можна відкинути перемогу, каб потрапити у Європу? Веде гутерку Юрій Дракохруст.
Алексей, як вам такая трактовка, якую нам зараз разгорнуто пропонував Сергей? А может быть, все ж таки лепше іншую стратегію, чем говорить, что мы и были СССР, лепше якби деконструювати той советский мит про перемогу, з яким вот мы маем справу? Може, это просто іншая стратегія, а то ж Європу все ж таки не примуть.
Советский миф начал разрушаться тогда, когда уже СССР перестал существовать, а и дальше будет еще хуже. И я согласен с Валерой Булгаковым в том, что разрушение советского мифа о войне совершенно не предполагает отказа от значимости и смысла победы. Речь идет о том, чтобы победу понимали не как личную победу Сталина или как то, в чем исключительно роль сыграло советское государство и советская идеология. Если взять один из самых острых вопросов о партизанском движении, то как мы могли бы рассуждать, узнавая, например, о том, что советские партизаны, а ведь многие партизанские отряды подчинялись Центральному штабу партизанского движения, участвовали в акциях, которые сегодня выглядят в качестве акций негативного характера. Мне кажется, что акцент надо делать не на советскости партизанской войны, хотя и этот контекст нуждается в анализе, а на том, что именно происходит во время войны как таковой, что такое насилие во время нее, почему оно происходит и как это связано именно с войной как с феноменом. В конечном итоге нам важно сделать более общий исторический и моральный вывод, который выходит уже за рамки советскости или чего-то подобного, так как мы должны понимать общую картину немецкой оккупационной политики, советского и несоветского партизанского движения, Холокоста, жизни населения на оккупированной территории, коллаборации и так далее. Что касается тезиса Сергея Богдана о том, что современная Европа построена исключительно на антисоветизме, и поэтому нас туда не возьмут.
Сказал, что это усходняя Европа, всходняя Европа.
Но мне кажется, в рамках самой Европы, да, самой Европы, Европейского Союза и той, скажем так, исторической политики, политики памяти, которая там проводится, речь идет о совершенно других вещах. Речь идет о более концептуальных вещах, которые мы можем сейчас упрощать до лозунга того, что Европа там восточная борется с Советами. Речь идет о том, что есть какие-то демократические ценности, есть то, что называлось тоталитарными тенденциями, и когда Европа ЕС создавался, и когда он сейчас существует, речь как раз идет о том, как осмыслить всю ту историю, которая была.
Вы говорите, там, партизаны робили то и сё. Я думаю, что, в принципе, партизанская война – это штука жестокая повсюль, и те же, скажем, маки у Франции розное робили. Питание, как бы, головное полягая в чем? Скажем, те же маки, яны отстоивали свою державу, якая была оккупована немцами. А вот у Беларуси, белорусские партизаны, яны отстоивали что? Свою державу, Советский Союз? Как сказал Сергей, мы и были Советским Союзом.
А я думаю, это зависит от знания о том, что они на самом деле делали. А я не думаю, что на данный момент мы все знаем об этом. Какие мотивы у них были и так далее.
Алексей, а при чем тут мотивы? Вот, если... вот гэтае пытанне. Яны отстоивали свою батьковшину, ці яны отстоивали нечто іншее. Калі вы ведаетеся, что, скажем, маки у Франции расстреливали неких коллаборантов, а яно такое и было, то что, вы будете иначе оценивать резистанс?
Если мы правильно определим, да, вот общий смысл войны, соответственно, тогда мы начнем выстраивать систему аргументации о том, что это было. Вы предлагаете начать, как и Сергей Богдан, да, я, кстати, не понимаю, почему, да, вы так предлагаете начать, именно с вопроса о том, что такое советское. А я для начала бы предложил начать с вопроса о том, что именно такое была эта война. И когда мы для себя попытаемся определить, что это такое, тогда у нас немножко иначе будет выстраиваться аргументация и по тому, что делалось как бы во время этой войны, кто что отстаивал и так далее.
Господа, что наступное у меня питание больше, может, такое практичное. Это ведомо, что в соседней Украине Верховная Рада приняла закон, у яким навод назва «Великая чинная война» заменяется, рекомендуется ее заменить на назву «Другая сусветная». Ну, а кроме того, этим пакетом законов была заборонена советская символика, как тоталитарная символика, как и нацистская, до речи, и реабилитованные политические силы, ну, некоторые из яких, скажем, в советские часы трактовались как помогатые нацистов, а зараз в Украине яны трактуются как змагары за незалежность Украины, как змагары за свободу. Алексей, вот на ваш погляд, коли казать больше практично, не в академичной, а в политичной площадке, вот варто было в Беларуси принять такие законы?
Ну, я хочу напомнить, что эти законы были приняты политиками в Украине и лоббировали их историки, которые активно включены в политическую активность. А часть историков внутри Украины и за ее пределами, в том числе в украинской диаспоре, выступили с критикой этих законов. Если же говорить о белорусской ситуации, то, мне кажется, она требует сегодня других подходов. Кроме того, ну, как я считаю, нельзя принимать любые законы, касающиеся исторических интерпретаций, в спешке и принимать такой пакет законов, в которых бы сразу расставлять бы точки над всем. Поэтому я, например, бы начал не с принятия мемориальных законов, а с исторических исследований. И мое предложение, чтобы у нас историки хотя бы чаще пользовались термином «Вторая мировая война», так как этот термин предполагает более широкую перспективу исследования того, что происходило и внутри Беларуси, и термины не надо запрещать, с ними надо работать. А что касается, опять же, возвращаясь к предыдущему диалогу о том, кто является героями, в том числе в украинском случае, акцент я как раз бы делал не на этом, а на общем определении смысла войны. И я тут абсолютно согласен с Валерием Булгаковым. То есть вначале мы определяем общий смысл войны, понимаем, что это преступление против человечества, а потом уже говорим о героях этой войны. И если у нас есть консенсус о том, чем была война в целом, соответственно, у нас будет меньше конфликтов по поводу того, кто был героем. И начинать надо именно с этого вопроса. Украинцы начали немного с другого вопроса. И они тут же столкнулись с соответствующей реакцией, потому что мы знаем, что кроме памяти о войне, есть так называемая негативная память о войне, когда речь идет о том, что общества были не просто жертвами немцев, немецкой оккупации, нацистской оккупации, но часть участвовала в коллаборации в военных преступлениях нацистов. И поэтому я считаю, что принимать законы в том виде, в котором это было сделано в Украине, скорее не нужно, чем нужно.
Ну, тут все зависит от того, какая мета ставится. Так, коли ставится мета повысить градус напруженности у громадства, выкликать громадянское сопротивление, то, безумно, варто принять. Коли ставится питание побудовать життєздольную, консолидованную белорусскую нацию, то это крок как раз у протилеглую напрямку, то бок такого кшталту законы и такого кшталту подходы. И, щиро кажучи, я тут просто пессимист, великі, тому що я думаю, що це те, що в тим чи іншим варіанті все одно прийде, бо від цієї хвалі хоча б Білорусь не сиді. І фактично це вже зараз ми бачимо, тобто супроти цієї ось пропагандистської пустишки з боку держави йдуть нашмат більш важкі такі ось накати, які менавіта ставить на те, щоб от таким неформальним порядком фактично вести ту саму політику, яку в Україні ведуть фактично на державному рівні зараз з недавнього часу.
А що ви маєте на увазі, я не зрозумів?
Ну, я маю на увазі те, що коли, скажімо, ось держава фактично ставить на таку ось вилегчену версію такого совєтського міту про великочину війну, то, скажімо, з другого боку виходить вельми шмат усяких публікацій, які, скажімо так, на куди більш як якісному зровні і в більш привабній формі, то бачить, що все було зовсім не так. І ось, скажімо, ось партизани – це те саме, що нацисти, тільки там з іншими зорочками на шапках. Там, ті, там, мовно кажучи, Сталін – те саме, що Гітлер. Тому ось цих ось матеріалів я, щиро кажучи, бачу, принамсі, у вельми значній ступені. Я думаю, що вплив ось цих матеріалів, які ставить на такий перегляд цих поглядів на Великочну війну, і він буде рости. Колеги, все казали про агульний сенс війни і про все остатнє. Тобто агульний сенс війни тут же такий, що Білорусь, як частка Совєтського Союзу, цю війну не починала, і тому тут агульны сэнс вайны такі быў, што яе пачалі, то бок і гэта да гэтага дакладна ўжо беларусы ніякім бокам дачынення не мелі. І гэтая вайна была пачатая сілай у аснове дзеяння, у якой якраз і ляжала вось, скажам, такая вось расійская канцэпцыя, якая існаванне беларусаў на тым месцы, дзе яны існуюць, не прадугледжвала. Таму вось такі вось агульны сэнс вайны. І тут я не разумею, якая тут дэмагогія яшчэ мусіць працягвацца і казаць пра агульны сэнс, пра злачынства сучаснасці. Злачынства так, але хто яго рабіў? Усе, хто стаяў хаця б за нейкую форму вось існавання Беларусі у той час, за захаванне Беларусі на тым месцы, дзе яна ёсць, у гэтым сэнсе яны і ёсць героямі беларускай гісторыі.
Валер, і ваш адказ, вось ці патрэбны Беларусі законы, падобныя тым, якія прыняла недавно Верховная Рада Украіны, Балазе, калі меркаваць па словах Сергея Богдана, гэты працэс уже ў Беларусі адбываецца нават зараз.
Пару тыдняў таму назад я ўдзел у праграме Вадзіма Дзідзіна, ток-шоу «Дзела прынцыпа», я не задаў такое ж саме пытанне, як вы задаеце. І я адказаў так, ну было б дзіўна праз два тыдні рэзка памяняць сваю думку. Ну і зараз паспрабую зноў такі растлумачыць, чаму так. Бо фунцыянальныя законы, якія былі прыняты на Украіне, іх там цэлыя 4 штукі, яны досыць бяскрыўдныя. Крыткаючы, яны адрозненне ад істэрычна, скажу, параноідальнай рэакцыі некаторых сродкаў масавай інфармацыі або інтэлектуалаў, яны не прадугледжваюць нейкую, знаеце, імгненную і комплексную дэкамунізацыю, напрыклад, украінскага грамадства. Яны забараняюць украінскім ветэранам Другой світовай вайны, ці пераходзячы з Вялікай Чыны вайны, выходзіць з сваімі штандарамі і нагародамі на цэнтральнай плошчы украінскіх гарадоў, каб адзначаць чарговыя ўродкі перамогі над фашысцкай Нямеччынай. Гэтыя законы нацэлены на будучыню. У гэтым сэнсе яны акурат, ну, супрак таму, што сказаў Сергей Богдан, яны строены на кансалідацыю украінскага грамадства на новай вартаснай аснове.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі старэйшы аналітык базаванага ў Лёндоне і Менску Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Ёў гутарку Юры Трыкахруст.